Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот мы как-то отвлеклись от текущей повестки дня.
Ой, спасибо вам большое за это, да.
Да, ну
и вот возвращаемся к ней.
Приходится к ней вернуться. Вы же знаете, нас не оставят наши друзья и соседи.
Я думал, что отвлеклись сейчас.
Сейчас мы бы рады, конечно, но придется все-таки немножко поговорить об актуальном. У нас не так давно, вот на днях два раза были информационные поводы, обозначенные словом «интернизация». Первый вполне всем известный.
Первый настоящий, а второй ненастоящий.
Вот да. именно так, потому что то слово «интернизация», которое произносилось в Москве по поводу десятилетия патриаршества патриарха Кирилла, оно вот не вызывает сомнений, поскольку были представители многих поместных православных церквей.
Предстоятели многие.
Многие предстоятели. И, в общем, всем было понятно, что именно люди собрались отпраздновать. Что касается второй интернизации, как информационного повода, которая состоялась сразу после в Киеве, тут все шло только с приставкой псевдо. Псевдоинтернизация, псевдоглавы, псевдоцеркви. И, собственно говоря, кроме представителей Константинопольского патриархата, никто не почтил своим присутствием это мероприятие.
Да, ни одна поместная церковь.
А несчастный игумен Ватопецкого монастыря так расстроился, что не успел присутствовать, хотя приехал за послушание, поскольку монастырь все-таки ставропигиальный, и они подчиняются напрямую патриарху Варфоломею, но, приехав в Киев, он так расстроился, что слег с инфарктом и не поучаствовал в этом.
Ну, по крайней мере, попал в больницу. Насколько я понимаю, там с инфарктом ясности нет, но оказался в больнице. Да.
Но самое-то интересное, что на этой как бы интернизации не был и главный закоперщик всего этого процесса, Филарет Денисенко, который тоже не был там.
Да.
Хотя, собственно говоря, он-то всю эту кашу и заварил.
Да.
Вот такие две интронизации были в информационном пространстве. И, в общем, что говорили по поводу всего происходящего в Киеве те, которые приехали в Москву? Наверняка же эта проблема обсуждалась.
Вы знаете, ну они говорили, причем они же многие говорили публично. Вы, наверное, видели, были и комментарии, и интервью в наших СМИ. Один наш замечательный коллега даже умудрился взять интервью болгарского патриарха, которого не было, но мы потом с ним, так сказать, вопрос уточнили, да, у кого он брал. Ну, его, правда, подвел другой наш коллега, который сказал, да вот же болгарский патриарх, и вот он с ним пообщался в государственном кремлевском дворце. Ну, если серьезно говорить, то те, кто приехал, они, конечно, однозначно говорили о необходимости разрешения ситуации на Украине, то есть сложившуюся ситуацию они не видят как способ или как что-то, что решило существующие проблемы. Вот. Тот факт, что они, приехав в Москву, при этом не поехали в Киев, показывает, что они не собираются признавать, простите меня за невольное, так сказать, снижение гражданина Епифана, вот поскольку, ну действительно, ведь господин Думенко, он-то и в священнике не был рукоположен канонически, ну как вот всерьез рассматривать его возведение на престол, хотя кто-то обратил внимание, честно скажу, я это не перепроверял, но что во время, чуть не сказал, инаугурации, во время интронизации его на трон киевских митрополитов-то не посадили. То есть, потому что, собственно, должно же быть именно троекратное, вот троекратно его должны посадить, но на какое-то другое какое-то кресло, вот. Кстати сказать, если позвольте, почему не было господина Денисенко, тоже вполне понятно, поскольку вот когда у нас во вторник, по-моему, был Синод первый, так называемый Синод, так называемой церкви, на котором присутствовал Михаил Антонович Денисенко, он приехал туда в патриаршем куколе. Вполне понятно, что если бы он приехал на интронизацию своего ставленника, он бы тоже приехал в патриаршем куколе. А это, конечно, наши коллеги из Стамбула допустить не могли. Потому что как же есть предстоятель, а что это за патриарх такой, да? Вот, то есть, и как к нему обращаться, как его поминать вот, во время богослужения. Вот, поэтому здесь, ну, повторяю, вот я уже многократно это говорил, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, посмотрим, как события будут развиваться, но да, это некая новая страница жизни православного мира. По-прежнему мне кажется, что самое главное, что сейчас происходит, это то, что происходит на Украине, но, видите, это имеет, тем не менее, глобальные последствия. Я, памятуя о том, о чем говорил патриарх Кирилл в своем рождественском интервью, что жизнь всегда драма, и церковная жизнь тоже драма, поэтому не нужно, может быть, излишне, так сказать, эмоционально воспринимать происходящее, и надо молиться и надеяться на то, что как-то вот кривизна будет исправляться, и правда восторжествует, но понятно, что это вот некая новая конфигурация, которая вот какое-то время будет существовать, прежде чем что-то исправится.
Но ведь здесь еще была возможность напрямую пообщаться с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, он же тоже был на торжестве.
Да. Да,
и был. Из первых уст услышать все, что на самом деле,
да,
там происходит.
Да, но я думаю, что у наших вот братьев из поместных церквей -то есть информация, и она из разных источников, и по официальным каналам, там, и по любым другим. Вот. И я думаю, конечно, это тоже было важно, но вы совершенно правы, вот тот факт, что представители многих поместных церквей приехали, многие представители приехали в Москву. Это, конечно, в данной конкретной ситуации, понятно, что они приехали по определенному поводу, поздравить русскую церковь, поскольку вы знаете, что интронизация патриарха – это не личный праздник, да, это, собственно, это вообще, он всегда был общецерковным праздником, и они приехали поздравить верующих русской церкви, но в существующей ситуации, в том числе и засвидетельствовать вот таким образом свое понимание ситуации, поддержку русской церкви и надежду на то, что ситуация на Украине должна все-таки войти в каноническое русло.
Вот вы эту фразу произнесли, кривизна будет исправляться. А как это на практике может выглядеть?
Все время вот вы меня журналистскими своими штучками подталкиваете к необходимости делать какие-то прогнозы. Нет, ну, прогнозов строить не буду. Не знаю, как будет происходить. Теоретически, то, на чем настаивает наша церковь и с чем согласны многие другие, поддерживают другие поместные церкви, это, конечно, некое общеправославное обсуждение ситуации.
Это очень интересная тема, да. Я ждал, что вы скажете что-то про то, что... И это звучит от представителей, что, конечно, нужно соборно это обсудить.
Да.
Человеку, просто, да, который следит за новостями и, скажем так, привык к политической риторике светских деятелей, это может показаться такой красивой отговоркой на будущее. Ну, конечно, когда-нибудь нам нужно будет собрать собор, это обсудить, а на практике это красивая формулировка, которой можно закрыться и это отложить до греческих календ. Вот насколько реально... Перспективы, я, может быть, даже не про прогнозы спрашиваю, а насколько эта тема реально обсуждается, не только декларируется в интервью, а насколько есть готовность среди представителей других православных церквей к такому диалогу, к таким шагам. Ведь без Фанара, без Константинополя трудно себе представить решение этого вопроса.
Учитывая, сколько лет готовился собор на Крите, который так и не стал всеправославным, именно потому что не достигли какой-то общего понимания, что
обсуждение
там нужно делать.
Без Фанара представить себе можно. Вопрос в том, что это будет тогда еще одна новая страница межправославных отношений. Не хотелось бы ее открывать, потому что обсуждение без Фанара будет означать, ну, некое исключение тогда, да, теми, кто собрался, вот, наверное, да, могу предположить. Вот, хотя это все равно было бы важно. Ну, все зависит, конечно, от того, если соберутся без Фанара, то какие будут приняты решения, в первую очередь, конечно. Но, тем не менее, почему? Представить можно. Представить можно любые, так сказать, конфигурации. Вот, точно так же, как тот же Критский собор. Скажем, мы не считаем, что он был всеправославным, но мы же не говорим, что такого собора не было, да. Вот собрались представители там ряда церквей, обсудили какие-то вопросы, с чем-то мы согласны, с чем-то не согласны, в силу того, что вот не было консенсусного решения всех поместных церквей тогда. Вот. Но это не просто отговорка, это единственный путь. А как еще решить этот вопрос? Вот есть позиция Константинополя, с нашей точки зрения, нарушающая все каноны, являющаяся вмешательством на каноническую территорию другой церкви поместной. Есть вполне определенная позиция нашей церкви на Украине, Украинской православной церкви, позиция ее предстоятеля, позиция ее епископата, священников, мирян, вот, которые игнорируются. Вот, соответственно, есть позиция ряда поместных церквей, что нужно это обсудить. Вот это же тоже все не некрасивые слова, это конкретные предложения. Ну вот пока они не привели к какому-то результату с точки зрения действительно собрания. Но нельзя говорить, что это просто слова. Да, это заявленные позиции, там особенно внятно, неоднократно звучала позиция сербской церкви, сербского патриарха. Вот это тоже очень важно. Это понятно, что все эти выступления, они анализируются не только, так сказать, и воспринимаются журналистами, да, они, естественно, изучаются и в самих церквах поместных, и на это... И позиция формулируется в соответствии с этим, да, то есть она, то, что сказали другие, либо там игнорируется, либо принимается, не замечается, вот, но это просто сложная ситуация, да, из сложных ситуаций не всегда есть простые выходы, простые решения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, ну обычно любой кризис, будь то кризис политический, экономический, или вот как мы сейчас переживаем кризис межправославных отношений, всегда выявляет какие-то проблемы, которые обычно, ну, как-то лежат под спудом. Люди о них знают, но не очень публично и не очень активно их обсуждают, как-то отодвигают их решение на потом. Есть ли какие-то проблемы в православном мире, которые проявил вот этот кризис?
Безусловно. Вот. А многие из них связаны с ролью Константинополя, с тем, как оценивается эта роль. Большинство, собственно, проблем связано с этой ролью, как она оценивается самим Константинополем и другими поместными церквями. Ну, какие это проблемы? Например, самая, может быть, первая важная проблема – порядок и вообще, кто может давать автокефалию, каким способом это осуществляется, каким образом происходит общецерковная рецепция, то есть согласие других церквей с дарованием автокефалии. Понятно, что здесь позиции расходятся. Константинополь считает, что только Константинополь может это делать, по крайней мере, в том ареале, в котором существующие ныне поместные церкви когда-то относились к Константинопольской. Вторая очень важная тема – это диаспора. Многие обращали внимание на то, что в Томосе, вожделенном, так сказать, полученном новой организацией на Украине, которую возглавил Сергей Думенко, сказано, что каноническая территория Украинской церкви, точнее, Священной церкви Украины, Святейшей церкви или священной, сейчас священной, по-моему, ограничена Украиной. Это не просто так написано. И это не значит просто позиция Стамбула в данном конкретном случае. С точки зрения Константинополя существуют поместные церкви, у которых есть своя каноническая территория. А существуют верующие православные люди в диаспоре, то есть за пределами всех канонических территорий. Да? И вот все эти люди... Вся диаспора – это каноническая территория Константинополя. Вот эта проблема, конечно, тоже проявлена, в том числе в этом, конечно, с этим... Почему Константинополь не признает американскую поместную церковь Америки, представитель которой был у нас, да? Потому что он считает, что это своя каноническая территория, Соединенные Штаты Америки. Но по факту там большинство его прихожан живет. Как они могут это признать? Да, это вопросы, которые действительно вы совершенно правильно сказали, их так вот не все обсуждали, не все понимали, они как-то не находились на встрече, сейчас вот они проявляются, пожалуйста.
Но я думаю, что есть какие-то проблемы и помимо вот таких церковно-политических, что ли. Скажем, в интервью, которое архиепископ Георгий, член делегации Православной Церкви Чешских земель в Словакии, который приезжал на юбилей патриарха Кирилла, в интервью, которое он дал РИА Новостям, он сказал следующее. «В нашей деятельности должно быть меньше пафосности. Нужно начинать реальную работу с людьми, быть ближе к людям. Надо через это пройти. Каждый предстоятель, он прежде всего такой же епископ, как и все. Нам надо идти на улицы и работать с людьми, чтобы народ чувствовал, что мы истинные пастыри, а не князья. Сейчас для этого самое время. Если мы это сделаем, я уверен, по милости Божией, мы будем способны преодолеть все.
Абсолютно с этим согласен. Просто я думаю, что эта проблема, она не связана вот с конфликтом, о котором мы говорим. Да? Все-таки ваш вопрос звучал как, что проявил именно этот конфликт. Да? Ну, если для кого-то здесь это проявилось, ну, может быть, ну, или, по крайней мере, косвенно. Да? А в том, что это главная проблема, это действительно так. Вы знаете, я вот могу сказать, что, опять же, чтобы это, ну, какие-то, не говорить каких-то парадных, правильных вещей, которые мы, к сожалению, говорим очень много в последнее время. И я стараюсь очень часто на это обращать внимание, там, собеседников, там, на официальных встречах, неофициальных, публичных, непубличных. Знаете, конечно, это... Мы настолько, вот, мне кажется, забываем о прекрасной восточной пословице о том, что сколько ни говори, халва слаще не станет, что ну, вот со всех сторон у нас все говорят про духовность. Да? А от этого духовность как-то больше не становится. А просто что, что происходит, нередко теряется смысл того, что за этим стоит, потому что это, ну... совершенно особо, и выхолащивается порой даже сам смысл этого понятия. Вот. А здесь, конечно, понимаете, вот, допустим, я, как для меня это преломляется, приведу вам пример. У нас ведь десятилетию, вот этому празднованию десятилетия патриаршества и поместного собора предшествовали рождественские чтения, которые в стык практически, да, произошли в этом году. Их даже специально сдвинули, вот, поскольку много людей приезжает и на первую, и, так сказать, на вторую, вот, по второму случаю. Вот. И у нас была одна из наших встреч в общественной палате. Мы с Валерием Александровичем Фадеевым, секретарем общественной палаты, встречались с коллегами из региональных общественных палат, в том числе и с представителями церкви, которые в этих региональных общественных палатах представлены. И вот там много говорили, и знаете, вот честно скажу, что, к сожалению, какие-то отдельные выступления, я просто не буду ну, там, конкретно, потому что я не помню там всех выступающих, но это были коллеги вот из региональных общественных палат, в том числе, повторяю, представители церкви. Они немножко были вот в этой логике, либо какое-то административное, давайте, вот, ну, не знаю, мы там какой-то предмет еще новый в школе ведем, еще чего-то, да. И это вот как раз, мне кажется, находилось вне вот того подхода, о котором вы сказали. Потому что я этот подход, вот в цитате, приведенной вами, как слышу, как я его, так сказать, воспринимаю. Вот у нас есть там сегодня какие-то действительно реальные проблемы там буллинга в школах, например, да, когда дети... Мы раньше знали там, не знаю, что вот был фильм «Чучело» и прочее, а сейчас это, вот если так поискать в интернете, то сложится ощущение, что это вот очень масштабная проблема для, например, российских школ, да, когда дети там прессингуют, прессуют, там, подавляют, психологически устраивают там бойкоты своим одноклассникам, иногда это там заканчивается рукоприкладством, там, не знаю, связано там с какими-то вопросами там отъема денег и так далее. Или там в интернет наводнен просто каким-то видео, где девочки избивают девочек под какие-то там одобрительные хлопки мальчиков, которые все это снимают. Это чудовищно. Это чудовищно. Это, мы не можем сказать, что, вы знаете, вот эта проблема, она как-то вот есть такой тихий мирный сад церкви, где мы все здорово, значит, все в духовности готовимся к Царствию Небесному. А это вот какие-то люди, которые к нам не имеют никакого отношения. Имеют. Я, причем говорю, ну, не теоретически, мы занимались какими-то такими вопросами, там, обращались людям, мы там пытаемся там сейчас вот одной маме помочь, сын, который оказался в этой ситуации. Вот. И это, но они не единичны, просто это первое, что на ум приходит. И это то, чем должно быть озабочено общество наше, государство и, конечно, церковь. Конечно, понятно, что церковь прежде всего все равно работает вот, и служит, и занимается отношением человека с Богом, но она... Но человек, вот эти отношения человека с Богом, они человека должны менять. И дети, которые растут там в семьях верующих, они не должны, в идеале, опять же, конечно, понятно, да, но вот создавать такие ситуации. Вот. И, знаете, сейчас вот предприниматели любят говорить сегодня о неких показателях эффективности работы любого там сотрудника. Понятно, что в бизнесе все проще, там ставятся цели вполне материальные, и которые можно посчитать, и ты либо их достигаешь, либо не достигаешь. Понятно, что духовная жизнь там, к этому не сводится, и оценить, там, простите за, опять же, сленг, такую эффективность работы церкви вот в этих терминах так называемого этого KPI, бизнес, невозможно на 100%. Но не учитывать это тоже нельзя. Да, я помню, вот в свое время Святейший Патриарх говорил, что мы вот вводим, допустим, и хотим, чтобы при храмах были там освобожденные сотрудники, которые занимаются молодежной работой, катехизаторской и так далее. И он говорит, и патриарх говорил, что вот мы через год посмотрим, стало больше молодежи или нет в храме. Я даже, когда это впервые услышал, подумал, ну что, мы будем считать, что ли? Как это можно посчитать? До конца нельзя. Но если ее больше не стало, а это видно, значит, молодежный работник, видимо, не очень, так сказать, да, беспокоится по поводу своего служения перед Богом и людьми. Вот. А в ситуации, в которой мы находимся, ну, действительно, вот, ну, не знаю, мне кажется, это очень важно.
Ну, есть разные варианты развития решения таких проблем, о которых вы говорили, в частности, то, что в школе происходит. Вы вспомните, Валерия Германика начала с таких достаточно провокативных фильмов на эту тему, закончила тем, что стала церковным человеком и начала вести передачу «Вера в большом городе».
Да, но я в данном случае не рассматриваю это как пример. Знаете, вот я в свое время тоже, честно говоря, как и многие, вроде как возмущался сериалом «Школа», да, но а в чем его, так сказать, провокативность? Там ведь герои... Там показана школа в неприглядном виде, да, основные претензии были, ну, по типу, в школе такого нет, да, это так себе, как претензия к искусству очередная, основная может восприниматься, а главное, она своих героев проводит через очень сложные ситуации, и все-таки ведь самое главное, чем все заканчивается, да? То есть, условно говоря, это, конечно, такое обязывающее сравнение, но «Преступление и наказание» можно было закончить на убийстве старушки, это была бы совсем другая книга, да? Поэтому, когда мы говорим про тот же сериал «Школа», там, Леры, давайте вспомним, чем он заканчивается, и как, через что проходят герои, к чему они приходят, да? И там нет никакой... Или там, это, знаете, как вот там, да, тот же там сериал «Бригада», да, если его так внимательно смотреть, то он показывает, что такая жизнь приводит к тому, что всех твоих друзей убьют, семью у тебя не получается, никакого счастья от денег, к которым ты стремился, у тебя нет, и, в общем, тебя, скорее всего, самого тоже убивают. Вот, поэтому тут, ну, не надо, так сказать, с больной головы на здоровую переваливать и, может быть, преувеличивать привлекательность вот этой провокативности, что ли. Иногда это просто, ну, заостренная подача чего-то такого, чтобы, ну, чтобы мы зашевелились и задумались над тем, что вокруг нас происходит.
На вот этом мероприятии в Общественной палате, которое было в рамках рождественских встреч, вы сказали, я сейчас точно не приведу цитату, но по смыслу там звучало, что появление нравственных вопросов в медийной сфере – это тоже в значительной степени заслуга церкви. Как вы видите эту связь? То есть у нас СМИ светские настолько антиклерикальны в последнее время, что даже как-то немножко странно слышать, что...
Ну, я думаю, что они не антиклерикальны, все-таки, возможно, вы просто мониторите там в силу задач, поставленные определенные СМИ. В целом, СМИ у нас традиционные, если мы сейчас не берем вот новые СМИ, там блоги всякие, социальные сети и прочее, традиционные СМИ, они нейтрально положительны в массе, если мы берем российские СМИ, да, есть там ряд СМИ критически настроенных, вот, большинство там скорее нейтрально положительные, я многократно говорил, что процент негатива очень небольшой. Как вводится тема нравственная? С помощью, почему церковь, я считаю, свою роль сыграла? Во-первых, потому что, как ни крути, если ты расскажешь про церковь, то ты неизбежно приходишь к этим самым там духовности там, и прочее, должен как-то про это говорить. Да, если талантливый журналист, если хорошие герои там, материала, то это удается. Но парадоксальным образом, это не я заметил, но я с этим совершенно согласен, даже так называемые скандалы, связанные вот так или иначе с церковной жизнью, ну, точнее, тематически связанные с церковью, ну, вот мы помним прекрасные события 2012 года в храме Христа Спасителя, еще какие-то вещи, они ввели в повестку дня парадоксальным образом именно нравственные вопросы. А что такое прощение? А что вот там, условно говоря, ну, вот что грех, что не грех? А если ты вроде как интенции у тебя были там, ну, опять же, с помощью ситуации в храме Христа Спасителя, и ты, там, ярость у тебя благородная, а это дает тебе право выходить там на амвон и изображать то, что ты изображаешь, да? Вот где пересечение там актуального искусства, религии, нравственности и так далее? А в стране, где ты танцуешь там в храме, который был разрушен, Это вообще, ну, не является ли это смешением и уничтожением каких-то моральных, казавшихся незыблемыми границ, или возвращение к тому, что, казалось, уже никогда не может повториться, раз уж этот храм один раз разрушили, да, а не является ли это его вторым разрушением таким и так далее и тому подобное. Эти ведь темы стали обсуждать в федеральных СМИ. Да, да, даже как поступить с теми, кто так это... Что такое прощение христианское? Что христианин может прощать? Потому что, понимаете, Господь... Вот я в этом смысле думаю, что, как один замечательный священник всегда говорил, мы-то закрываем все время двери, которые перед нами Бог открывает, но Он-то все время их все равно открывает. Да? То есть мы не можем... В этом, так сказать, парадокс отношения Бога к человеку. Вот ты бы как не творил чего-то, а Господь все равно говорит, а вот теперь можно... Давайте попробуем вот так. Да? И это даже какие-то нелепые вещи, там, длинная, на мой взгляд, бессодержательная дискуссия там, про какой-нибудь там фильм «Матильда», да? Она все равно выводила на какие-то важные вещи в конечном итоге. Это, они, может быть, не придавали смысла самой дискуссии, но, по крайней мере, это не все равно думающему, переживающему человеку есть, так сказать, что вынести даже из этого.
Ну, еще одна мысль, которая довольно часто у разных выступавших на рождественских чтениях людей звучала, что церковь как бы стимулирует интерес к отечественной истории. Но, судя по реакции на какие-то разговоры исторические с школьниками вот старших классов, с студентами первых курсов, скорее можно сказать, что их эта тема вообще не интересует. И не то, что они...
Истории?
Да,
или?
Да. У них какая-то, не знаю, такое ощущение, что отторжение идет просто на уровне вот только ты заговариваешь на исторические темы, и все, им это неинтересно, они закрываются.
Вы знаете, вот тут я не готов. Это такой вопрос серьезный. У меня нет, поскольку, скажем, мое общение со студентами, где есть хоть какая-то там социология, да, хоть какое-то количество, оно не связано напрямую с историческими темами и практически никак не связано с историей страны нашей, то мне здесь сложно сказать. Я...
Ну, посмотрите, в медийном пространстве у нас наиболее популярные темы, связанные с церковью, это либо история царской семьи...
Вы имеете в виду именно церковь, история церкви?
Ну, а как разорвать, если вся Россия строилась как...
В Советском Союзе легко разорвали.
Как православное
государство. История страны была, а истории церкви не было. Не знаю, а был ли... Знаете, вот в чем, может быть, если вы это имеете в виду, что я видел и наблюдал, когда мы, допустим, собеседование проводили с абитуриентами, что вот этого чувства истории нет, что очень... Ну, даже на уровне того, чтобы воспроизвести хронологию там, правителей России, там, да, вот они просто очень часто не могут последовательность правильно назвать. Хотя мне казалось, что это вот как ты в математике таблицу умножения, так ты вот там от Владимира до Красносолнышка вот до там нынешнего там...
Ну и цари у нас все под номерами.
Да. Но там можно ошибиться, они не всегда подряд идут с одинаковыми именами. Вот, а поэтому тут нет, все-таки надо знать, а не просто уметь считать. Но скорее я думаю, что тут, знаете, для меня это самый большой, конечно, другая тема немножко, самой большой проблемой является эта дискуссия с тем, что давайте признаем, что мир другой, не надо требовать там от студентов тех знаний, навыков, понимания, даже, может быть, каких-то ценностных установок и мировоззрений, которые были, это все закончилось, и там и хорошо. Ну, не читают там, как Ильфа и Петрова, нет, ну и бог с ним, да, нет, ну и не страшно. Ну, там вот я недавно понял, ну, вот мы знали, там, я не знаю, там, наверное, не знаю, в 9-м каком классе я узнал, кто такой Аверинцев, да, там, а сейчас вот, и хотя его было попробуй найди, там, да, там, поэтику византийской литературы, а сейчас ее найти можно, но никто не читает. Я недавно в Академии коммерсантов встречался с ребятами, а это занятие с журналистами, которые с практиками уже, ну, молодыми, но они уже работают все. Вот, и они, там жесточайший отбор, мне Колесников, который этим занимается, Андрей Иванович, рассказывал, у них отбор, у них там конкурс, все. Это бесплатно, то есть они там нельзя, так сказать, для студентов бесплатно. Вот. Но они тоже не знают, кто такой Аверинцев, понимаете? Вот. И для меня это плохо укладывается вот в мою модель, потому что как журналист это гуманитарий прежде всего, да, как говорил наш товарищ наш Черчилль, журналистом может быть любой образованный европеец. То есть они вроде как не подпадают под эту категорию. Но значит ли это, что они, вот я с ними поговорил, они действительно качественные очень ребята, очень качественные. Поэтому вот для меня вот эта проблема, где при этом я понимаю, что не я же первый говорю, не, точно не единственный, кто говорит, что надо читать сложные тексты, надо. А как читать? Вот Аверинцев, для них, я думаю, это сверхсложный текст. Я вот своих студентов, я их не заставлял, но кто-то взялся там за диалектику мифа Лосева. Это не Гегель, конечно, но они же там бедные просто там с ума сходили. Ну... Вот, хотя сказать, что это сверхсложный текст, нельзя. Да, ну, тем более, что Лосева писал, будучи человеком...
Да, могли бы начать с флоренского, с иконостаса.
Да, ну, там так все-таки у нас там вполне определенные какие-то... Ну, точно уж стол подтверждения истины, боюсь, бы никто не одолел.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».